Итак, друзья, у нас сегодня 10 января 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по йоге-триаде, по йоге влюбленности, тантра-йоге, йоге-союза для площадки единомышленников, изучающие эти йоги. Предполагается, что все так или иначе знакомы с теорией, которую можно изучить на сайте курс.openyoga.ru на интернет-йога-курсах. То есть базовая теория находится там. Ну и, наконец, вся архивная информация, все предыдущие лекции, все расписания занятий, семинаров и прочих-прочих мероприятий, связанных с триадой, находятся на сайте yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru. Мы с вами будем продолжать изучать эту тему, но сперва я хотел бы, как всегда, выслушать вопросы, если они были по предыдущей лекции. Были, да, пожалуйста.
По предыдущей лекции.
А вообще, хорошо.
Этого, где-то лекции 3, помню, когда вы рассказывали о методе приближения к точке йоги,
ага.
Вот когда приближаемся, потом отходим. И вы упомянули, что есть в этом методе некоторые побочные эффекты. Вы обещали о них сказать, но в дальнейших лекциях я что-то ответ на это не услышал. Есть маленький еще вопрос. Вот давно, когда вы читали лекции по Евросоюзу, вот тоже часть этой темы касалась, вы говорили, что время от времени нужно, все-таки секс с потерями, он должен быть на каких-то первых этапах и с какой-то периодичностью. Но вот эта тема как-то была не очень раскрыта. То ли там из-за того, что просто мы еще не готовы, да, вот там физические тела не готовы наши для того, чтобы постоянно вот этот секс без потерь практиковать. Ну, вот это вопрос немножко раскроется, может быть.
Ага, ну то есть чисто такие уже физиологические моменты. Ну, давайте я начну отвечать следующим образом. В курсе, безусловно, йоги Союза я не мог прям сразу же там все говорить, вываливать, потому что, как правило, те лекции были ознакомительные, то есть они вводили всего лишь в курс дела. То есть я напоминаю, что столько, сколько есть проявлений человеческого тела, столько же есть разного рода видов йоги. И поэтому, когда мне приходилось читать лекции в рамках Международного открытого йога-университета, либо там еще до этого в рамках там хэппи-йога-центра, либо еще каких-то других групп или организаций, так или иначе изучающие вопросы йоги, то, безусловно, я должен был упомянуть о всех видах, чтобы не создавалось впечатление, что есть какие-то там для йоги табу или запретные зоны. И так как все, что связанное с сексом, оно табуизировано, в общем-то, как на Востоке, так и на Западе. И многие на Западе просто не знали, что есть такие йоги. И во многом приходилось мне такой, знаете, такой ликбез проводить. Что, ребята, вы там сексом занимаетесь? Занимаетесь. Это ваше проявление как человека, проявление. Значит, соответственно, есть и соответствующая йога. Ну и все вопросы были с этим связаны. И это было первые шаги на пути к изучению этого вопроса. Потому что, как правило, показывала практика, что какая-то часть аудитории первый раз об этом слышала. Вторая часть аудитории очень удивлялась, что оказывается, а мы думали, что это вообще никак не используется. Третья часть аудитории воротила носик и говорила: фу, секс, как грязно, йога такая чистая, а секс такой грязный. Ну, это вот, знаете, клише западного мира. Четвертый еще что-то говорили, и понятно, что особо много не скажешь в рамках таких ознакомительных лекций, но всегда есть опасность, что кто-то, даже взяв на вооружение эти ознакомительные лекции, уже начнет как-то экспериментировать со своим телом, начнет экспериментировать своими ощущениями и так далее и тому подобное. Поэтому, когда что-то говорится, оно дается в самом таком широком смысле с защитой от дурака. То есть, безусловно, что так вот с непривычки воздерживаться мужчине там от секса без потерь, среднестатистическому очень тяжело, в особенности, если он не соблюдает первый, второй, третий принцип йоги и не занимается другими разделами йоги. Это для него может превратиться просто в пытку. Поэтому такая очень обтекаемая всегда формулировка, что количество занятий сексом без потери, количество занятий сексом с потерей должны как-то соотноситься, чтобы каждый нашел, знаете, свою нишу. И чтобы не было так, когда, знаете, такая жесткая установка и все, вот мужчина, мужчине сказано, все, вот секс без потерь, хоть сдохни. А, ну это обычная ситуация, вот те из вас, кто, ну, знает соответствующие там афоризмы преподавания, знаете, так называемый принцип масштабируемости, то есть каждое поучение, каждая мысль в йоге, особенно если ты работаешь на большую аудиторию, где самые разные люди, она должна по возможности продумываться и превращаться в некую мантру сознания, чтобы каждый понял, что называется, в меру своих способностей и нагрузил себя в меру своих способностей. Безусловно, когда там в более узком кругу, для более узкого круга людей, эти формулировки становятся однозначными, односложными и жесткими. Но это только там в личной консультации или там для небольшой группы людей, кто уже доказал, что они идут этим путем. Там, конечно, все более четко и жестко. Да? Делай так, делай так и делай так. Вот. Вот этим вызваны такие мои как бы недоговоренности. Не то, что я что-то там скрываю, а то, чтобы опять же какой-нибудь придурок, прошу прощения, не наслушался этих же лекций, а потом, наломав дров, меня же обвинил, что я что-то не то там сказал. Вот. Вот это именно этим объясняется. Что же касается уже наших этих лекций, здесь у вас на площадке Триады, то они, безусловно, более подробные, но опять же тоже есть некая такая степень детализации. Вот сейчас должна как бы так произойти кристаллизация среди вас. Тех, кто действительно будет какие-то там практические моменты изучать, и тех, кто просто будет слушать. Те, кто будет просто слушать, это обычные лекции. Та часть, которая идет уже на детализацию, предполагается, что это будут уже тематические занятия, которые пойдут несколько более глубже, чем, ну, фактически те же лекции, но уже на более узкую аудиторию с более узкими установками, более узкими какими-то предписаниями и моментами. Вот. Вот такая вот, если так, в двух словах идеология. Что же касается побочных эффектов, ой, друзья, да, я в том числе и сейчас на сегодняшней лекции буду касаться этих эффектов побочных. Их такое огромное количество. Столько засад с тех сторон, от которых ты не ждешь, за голову хватаешься. Я, честно сказать, иногда вот в свое время, да что греха таить, и сейчас иногда, вот себя спрашиваю, а чё я подвязался тащить эту тему? Тема-то абсолютно неблагодарная, триады, все, что связано с мужчиной и женщиной, настолько неблагодарная вещь, настолько опасная, настолько неоднозначно понимаемая, столько всяких там скрытых мин замедленного действия. То есть сколько раз там, чё греха таить? Я же тоже очень много ошибок-то сделал в триаде, друзья. И продолжаю, вероятно, делать, но уже на каком-то другом уровне, уже безопасном для... Ну, то есть то, что я преподаю, это уже, знаете, то, что уже безопасная часть. Но всегда же хочется там какой-нибудь драйв, какие-то там более высшие какие-то моменты. И, знаете, постоянно ловишь себя на мысли, что это... Ну, это как на большой скорости ездить на автомобиле там, летать на самолете. Вот идешь пешком, ну, что-то отвлекся, ну, упал, встал, отряхнулся, пошел дальше. А когда ты летишь со страшной скоростью там на автомобиле, там малейшая ошибка, и все, тебя размазало. Там ошибки не прощаются. И, вот, и огромное количество вот этих вот ошибок, которые были совершены, которые совершались, за которыми я наблюдал. И я вот лично для меня такое как бы оправдание даже вот в отношении йоги триады, что, безусловно, эта тема станет рано или поздно очень остро обсуждаться. Потому что это, мы уже об этом говорили, это единственный резерв для развития человечества, единственный такой момент, чтобы эффективно использовать ресурсы, заложенные в нас, решить повседневные задачи. Он не может быть просто так оставлен в табуизированной зоне. Мы либо вымрем тогда, либо поубиваем друг друга. И им займутся. И вот чтобы на тот момент, даже если кто-то пойдет после нас, чтобы они не повторяли эти глупейшие ошибки, которые уже до них сделаны. Даже вот в этом плане передать знание, которое не просто получено, знаете, вот теоретически получено там из глубины веков, а Бог его знает, как они там все жили в глубине веков. Это же мы, собственно, как? Ну, мы знаем по преданиям от там учителя к ученику, из текстов, из повествований. Но вот, знаете, здесь вот прошло там 20 лет после того, как там Советский Союз развалился. И я вот сейчас читаю некоторые книжки про Советский Союз, и там все так вообще удивительно. А я что помню, как оно было тогда, да? Я уже понимаю, что 20 лет прошло, уже столько мнений, столько взглядов, которые совершенно с моими, ну, как говорится, не совпадают. Вот. Вот такая вот ситуация. Так что мы будем говорить про побочные эффекты. Их много. В частности, на этом занятии, на этой лекции я начну про них уже говорить. Еще вопросы есть, друзья, по предыдущим лекциям? Не стесняемся, задавайте вопросы. Мне надо понять ответную реакцию на все то, что здесь происходит. Понимается или не понимается темы. Чтобы мои слова, знаете, не уходили как в болото. Я раньше читал лекции аудитории. Прочитаешь лекцию, опять же, ну, опять сексуальность, и оно все уходит как в песок, и непонятно. То ли поняли, то ли не поняли, то ли приняли, то ли не приняли, то ли с негодованием молчат, чтобы потом выйти и выругаться. То ли наоборот в таком восхищении, что язык к небу прилип и рта открылась бездна звезд полна. Понимаете, как-то обратную связь тоже делайте. Есть? Да, пожалуйста.
Мы все время говорим вот практики о йоге сексуального союза. Да. В основном как-то лекция вот сейчас пошла такая тенденция. Также вы упоминали практики йоги влюбленности, как будто как отдельные, ну, как отдельные, да? Вот начинаются практики триады все-таки с йоги сексуального союза, или там все вместе, или, ну, вот, как это?
Ну, знаете, фактически это же очень условное разделение на эти три йоги. Это, как бы, знаете, три грани одной реальности. И поэтому, как оно будет происходить в каждой жизни каждого из вас, непонятно. Где-то у кого-то будет упор на сексуальность, у кого-то упор на влюбленность, у кого-то упор на межличностные взаимоотношения, то есть акцент. Все мои лекции, если вы обратили внимание, я такой выбрал метод. Я когда-то был, по-моему, в Пушкинском музее изобразительных искусств. Да. Там картины, я не знаю, вот может поправьте меня, как называется, когда вот такими мазками раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, подходишь близко, а? Ну, я не знаю, ну, когда вот мазки, вот близко подходишь, ничего не видишь, так отходишь, так картинка раз, прорисовывается, такая, о! Вот примерно тот же, как говорится, анекдот из случая с моими лекциями. Чтобы быстрее вам дать вот это вот ощущение, без прорисовывания каждой там мелкой детали, хотя оно крайне необходимо. То есть сперва такие мазки с разных сторон. Союза влюбленности, тантра-йога, взаимоотношения, родовая йога. Со всех сторон, как говорится, знаете, такие границы обозначу, чтобы объект работы был понятен. А потом уже более все глубинные прорисовки уже каждого конкретной практики, каждой конкретного случая. Вот такая вот идеология. Вот поэтому как у вас будет? Это единое целое, друзья. Триады – это единое целое. Это фактически ваша свобода. После того, как вы, согласно родовой йоге, отдали кармические долги предкам, у вас остается часть вашей жизни, вашей свободы, которую вы можете использовать как угодно. И как она, эта свобода, будет вам приходить? У каждого по-разному. Еще есть вопросы, друзья? Давайте. Вопросы. Обратную связь нужно.
А, вот у меня вопрос.
Только погромче. А то...
Вопрос. Вот вы часто говорили, что сначала человек должен пройти базовые йоги, чтобы потом подойти к быстрым методам, которые являются триадой. Вот, а когда вот эта информация, допустим, идет, там реклама вот этой площадки и так далее, то есть то имеется в виду, что те, кто еще даже не занимался йогой, можно сначала войти в изучение триады, а потом как бы заниматься обычными йогой. То есть как вот эта композиция? Вот?
Да, очень хороший вопрос. Вот в чем проблема просто йоги, ну йоги-триады в частном случае. Проблема такая же, как и проблема высшей математики. Никто просто не знает, что там внутри. Время от времени какой-нибудь там наш этот гений что-нибудь откроет, там какую-нибудь там теорему, что он там, Пуанкаре, я не помню, что там, и откажется от миллиона долларов. Тогда да, заговорят про математику. А не отказался бы, как до этого бы не помнили и не знали, так и после этого бы не помнили, какие там, какие задачи, какие там гильбертовые эти все, значит, эти неразрешенные проблемы. Никому, всем до фонаря. Хотя, с другой стороны, все, что вы видите вокруг вас, и ваш личный образ жизни был бы невозможен, если бы в свое время, во времена Ньютона, Лейбница, там, Лагранжа, Эйлера и так далее, не был бы сделан какая-то такая математическая база. То есть не были открыты законы математики, которые потом помогли, безусловно, развитию физики. Физика помогла развитию там, промышленности, производства, технологиям. И вот у вас мобильные телефоны, и вот у вас дома тепло, светло и нету дыма. Вы ни при луче не читаете, а при электричестве и так далее и тому подобное. Получается, что как бы в основе всего был какой-то прорыв в математике, который затем позволил сделать прорыв в других естественных науках, а они позволили изменить вашу жизнь, надеюсь, к лучшему. И, как вы понимаете, ну, математика не остановилась, она и сейчас развивается. А вот туда просто люди не приходят. Никто не знает, что это такое, зачем, почему. Точнее, все сведения у нас о математике, они примерно 200-300, ну, обычной математики, времен того, что было открыто, там, использовалось 200-300 лет назад. А то, что сейчас происходит, никто не знает. И поэтому стал очень жесткий вопрос популяризации. Вот аналогичная ситуация с йогой вообще, а с йогой триады в частности. Нужна некая популяризация того, что вообще эти знания есть. Опять же, вот сейчас сидит какой-нибудь физик и рассматривает результаты, полученные на Большом Андронном коллайдере, и вычисляет там, то ли это бозон Хиггса, то ли бизон Хиггса, то ли еще что-нибудь, понимаете, да? Ну, непонятно, там и так перевернет. Вид сбоку, вид сверху. А допустим, есть какая-нибудь там теория каких-нибудь математических групп, чего-нибудь, что трудно произнести по-русски, и мало кто из специалистов понимает. И вот если ты знаешь эту теорию, ты смотришь, о, да кайжон, родной, бозон-то Хиггса, вот, почему? Потому что вот из этого это, здесь такую формулу, здесь такое разложение, здесь там какая-нибудь точка бифуркации, здесь еще что-нибудь. Очень вся вот эта вот кухня математическая, и ты понимаешь, что да, есть эффект или нет эффект. А этого никто не знает. Этого никто, кто там шепчется? Так, друзья, давайте либо сюда, либо туда. Вот, никто не знает, что это такое. И поэтому, чтобы развивалась завтрашняя наука, нужна, чтобы развивалась сегодняшняя математика. А чтобы сегодняшняя математика развивалась, в нее должны приходить люди. Молодые, сильные, амбициозные, умные. Которые готовы, знаете, грызть гранит в буквальном смысле слова непознанного. Это очень-очень тяжело. Мало кто на это соглашается. Вот та же самая ситуация и с триадой. Безусловно, это высший пилотаж, безусловно, это быстрые методы, безусловно, что прежде чем понять до конца эти методы, надо так более или менее понимать и классические методы. Но, во-первых, никто не мешает параллельно изучать и то, и другое, и классические, и быстрые методы. Басим, всех сюда, чтобы никаких там не было этих самых, либо все здесь, либо никого нет там. Это меня не устраивает. Так, друзья, все сюда. Все в сад, да? Всех сюда. До одного человека. Никого, чтобы там не было больше. Кто там еще остался? Сюда ее. Значит, знаете, сейчас должно общее ментальное поле быть. Все должны быть на одной волне. Потому что слова – это слова. Вы должны ухватить, что между слов. Это только в личной, как говорится, беседе, в личной лекции. Когда кто-то начинает шушукаться или решать какие-то другие проблемы жизни и смерти, то это очень сильно мешает. В результате ни там нет работы, ни здесь нет работы. Поэтому здесь уж надо как-то это определяться. Итак, Проблема следующая. Популяризация. Чтобы наши современные там тоже дети не мечтали стать там бандюками, когда они вырастут, или ментами, или кем они там еще сейчас это самое, да, ну там на худой конец какими-нибудь там этими олигархами, да, финансистами, юристами или еще кем-нибудь. Я, честно говоря, вот с трудом понимаю маленького ребенка, который вот серьезно хочет стать финансистом там. Вот с трудом. Это, вероятно, как-то уже что-то, знаете, такие вот внушения со стороны родителей скорее, там, от их преуспевающей жизни, чем... Ну, я понимаю, там, летчики, космонавты, там, первооткрыватели. Ну, даже вот военные, да, то вот война, там, все это как-то наглядно понятно. Но когда какие-то такие абстракции, вот, и... Ну, тем не менее, как-то эта реклама идет. Но вы понимаете, да, что человечество... не сдвинется с места, если будут вот не пропагандировать там, науки, культуру, какие-то такие более фундаментальные ценности. Все остальное это развалится. Вот надо... Меня, например, скажем, очень волнует вопрос математики, потому что даже вопрос физики вытекает в каком-то плане из математики. И все остальные, биология, медицина, и все на свете. Помните, это у кого там высказывание у этого, у классика, что любая наука может настолько называться наукой, насколько в ней есть математик. Математика это в чистом виде, вы как бы грызете майю, окружающую вас, и при этом получаете какие-то законы. А так как законы везде одинаковые, то вы можете их наложить на закон физики, биологии, медицины, самопознания, что угодно. Законы везде одинаковые, друзья, если они законы, конечно. Вот та же самая ситуация и с триадой. Чтобы, допустим, двигать йогу, у вас должна быть тонкая прана. У вас должна быть тонкая бхава, всеобъемлющая. Взять ее, кроме как из триады, такую очень быстро и сразу, не представляется возможным. Поэтому очень важно, чтобы темы триады во всяком случае обсуждались, и люди знали, что они есть. Вне зависимости от того, занимаются они там какими-то практиками или нет, чтобы они создавали хотя бы почву для дальнейшего развития. И тогда, если будет почва, то будут появляться люди, которые действительно будут делать какие-то прорывы в переоткрытии. Я вот в свое время очень удивлялся, почему там на вот, ну еще в советские годы на такие технические специальности набирали так много людей. Было понятно, что не все они будут работать там в области той же математики. Ответ очень простой. Они должны создавать некое ментальное общее поле для того, чтобы там избранные единицы чувствовали себя комфортно. Чтобы они чувствовали, что с ними разговаривают на ихнем же языке, их понимают там и прочее, прочее. Тогда эти единицы двинут науку дальше. Вот здесь та же самая ситуация. То есть надо популяризовать и сделать какую-то площадку общей ментальной мысли, чтобы потом уже действительно, может быть, единицы от этого получили пользу. Потому что... В этом смысле триада и вообще теория йоги, как и теория высшей математики, чрезвычайно сложна. Вот, поэтому никто не мешает нам популяризировать триаду. Многие люди начинают интересоваться триадой, а через это выходят на интерес вообще к йоге. Через это выходят на более фундаментальный там, аксиоматику йоги. И как следствие как бы открывают для себя целый мир. Что само по себе очень-очень уже ценно. Ну, не говоря о других таких вещах, что можно совмещать параллельно классические и быстрые методы. То есть, каждый из вас должен, безусловно, идти классическими методами и быть счастлив, что он идет классическими методами в йоге. И только лишь в этом случае открывается возможность так называемых вневременных методов или по-другому быстрых методов йоги, к которым относится в частности триад. Ну, это вот если так теоретически. Так, еще есть вопросы? Да, пожалуйста.
У меня два вопроса. Один вопрос. Правильно ли я понимаю, что благодаря практикам триады есть возможность воплощаться более высокоразвитым душам? И как долго вот этот эффект длится? Только в момент и самой практики эти души могут воплощаться? Или он...
Угу. Да, я понял вопрос. Вопрос действительно очень серьезный, сакральный, глубокий, таинственный. Еще 200 лет назад за разглашение не сдобровать бы мне, да, действительно, друзья, когда практикуются йоги-триады, образуются такие, как вам сказать, вспышки, всплески всплески тончайшей праны, тончайшей энергии. Если есть тончайшая прана, тончайшая энергия, то более грубые потоки как бы нарастают вокруг. Эти грубые потоки в еще более грубые, и весь мир заливается светом. Все страшное, темное, ужасное, все то, что приводит к боли и, значит, и страданиям, в ужасе разбегается. В древних текстах так и сказано, что все вот эти вот существа, как говорится, мрачного мира, порожденные, так сказать, неведением человеческого, в ужасе разбегаются от света тантры. Вот, в ужасе. Потому что для них это как для зверей, знаете, вот, вот вы факел держите, как Маугли, идете на Шерхана. Да он, поджавший хвост, в кусты бежит, потому что в нем заложено бояться света. Во всем темном заложено бояться этих практик, мужского и женского. Они чрезвычайно сильны, это обоюдоострый меч. Все вокруг темное, вокруг вас будет разбегаться, но правда и в вас это темное зашевелится и будет из вас, значит, выцарапываясь, выпрыгивать и так же убегать. А это иногда больно бывает, это вот, кстати, о побочных эффектах триады. Вот, и безусловно, что эти практики применялись для того, чтобы создать благоприятную почву, чтобы в той или иной стране рождались высокопродвинутые души. Ну, то есть приходили как детишки маленькие, где, когда никто не знает это, уже такие вещи. Совершенно, значит, как долго эффект длится? Знаете, вот быстрые методы, они на то и быстрые методы. И вообще вот эти вот практики триады, здесь логика в чем? Что вот это вот как бы свет, эти всплески после каждой практики, они идут на тонком уровне. Тот уровень, который соединяет пространство и время нашего мира обычного, материального, с уровнем, который вне пространства и времени, высший духовный уровень, откуда, собственно, мы с вами и приходим во время рождения. Во время зачатия, точнее, не во время рождения, а во время зачатия. И поэтому там вопрос времени, он теряет смысл. Вот просто есть факт, что в этом месте йог и единя сделали практику сексуальную, секса без потерь. Было, знаете, как ядерный взрыв, вспышка, но только лишь в отличие от ядерного взрыва, он никому плохого обычным людям не делает, а он просто уничтожает все темное и страшное и ужасное. И понятно, это как бы такая чистая зона, чистое место, где ты можешь безболезненно родиться и воспитываться, так сказать, и расти вне опасности, что тебя сожрут какие-то эти темные невидимые твари. Понимаете, да? И как следствие другой еще момент также. Понимаете, все вот гуманистические моменты культуры, они требуют, ну как бы это сказать, сытой жизни, вот так, если совсем вульгарно сказать. То есть, если вы там перебиваетесь с воды на, с хлеба на воду, если постоянно какие-то войны, эпидемии, болезни, поверьте, не до триады никому, никогда. А нужно благосостояние. Мы это состояние немножко пошло понимаем как финансовое благосостояние, хотя это чушь собачья. Благосостояние это нечто более тонкое. Мы это понимаем, там, то, что, скажем, страна изобильна, чтобы было много там, денег, еды, жилья и прочего-прочего. Но это на самом деле вторичные вещи. Первично тончайшая прана. Есть прана, будут и деньги. Это закон Вселенной. Есть прана, будут и деньги. Как они там обрастут? Как-нибудь обрастут. Знаете, есть предпосылки для чего-то, знаете, как источник энергии тонкой, грубая проявится всегда в виде денег, благополучия, того, сего, пятого, десятого. И также поэтому от этих практик как бы возникает такой как бы очаг благополучия, безусловно, для всей страны. И как он длится? Ну, опять, вероятно, какое-то время длится. Не так, что вот пока ты практикуешь, он длится, перестал практиковать, перестал. Там какие-то другие законы. Оно как-то размазывается вне времени, вне пространства. Но, собственно говоря, все равно закон причины и следствия в этом смысле не нарушается. То есть, есть причина, породившая, как говорится, что-то светлое. Есть следствие, когда это светлое пришло иногда через вполне обычную жизнь. Обычную жизнь. То есть, вот знаете, как для сельского жителя. Для него жизнь зависела от того, будет урожай или не урожай. Будет урожай, все будут сыты, довольны, счастливы. Будет не урожай, вот уже какая бы политическая партия не победила там, или какая бы там цена на золото не была. Какая разница, есть-то ты же не будешь золото. Ты будешь есть хлебушек. А если хлебушка нет, то все. И поэтому в этом смысле как бы наши предки, они это лучше чувствовали. Они понимают, что по большому счету они зависят от этого импульса жизни. Если вот он пришел, бац, на поле, и на поле урожай хороший, все, есть жизнь. А если нет хорошего урожая, все, ничего нет оставшегося. И поэтому 2-3 поколения плохой жизни и никакой культуры, никакой науки, все звереют. Бандюки из каждого этого самого вылазят. Шансон криминальный, только все под это же начинают уже жредиться. Почему? Потому что выживают. Кто? Кто отобрал у другого. Вот, почему? Потому что несколько поколений такой жизни и все. Все скатывается. Так, друзья, идем дальше. Если есть вопросы, задавайте быстрее. Да, нету. Хорошо, идем дальше. Значит, друзья, тема следующая. Вот как раз хочу я поговорить насчет побочных эффектов многих, связанных с темой триады, и многих опасностях, которые не очевидны, они поджидают вас на каждом шагу, иногда они до смешного не очевидны. Значит, как-то я, безусловно, моя мама знает прекрасно, то есть, что, как говорится, я в том числе занимаюсь разными йогами и сексуальными в том числе, а она человек старой закалки, называется, старой гвардии, для нее это как бы вам сказать, помягче. Это несколько оригинально, если не сказать больше. Но так как, понимаете, у меня вся жизнь была примерно следующего такого, всегда один и тот же сценарий, как-то я всегда был очень наглый сын в этом отношении, я всегда делал все, что хотел. То есть мне надо было что-то, родители всегда поддерживали нас, и вот я очень благодарен родителям, что на первый взгляд любые мои там авантюрные, на первый взгляд эти самые задумки, они как истинные родители, даже не разделяя их, поддерживали, а потом, когда, в общем-то, у меня что-то получалось, они страшно удивлялись, вот. И это касается не обязательно, и йоги в том числе, и вообще просто по жизни. И знаете, вот на самом деле смех смехом, моя мама-то привыкла к тому, что я веду там такой образ жизни, и она меня не трогает. Я, так сказать, показал своей предыдущей жизнью, что я, в общем-то, состоявшийся человек, я могу себе всегда на кусок хлеба заработать, я могу, как сказать, эмоционально быть независимым, в плане того, что я самодостаточен. И, за меня нечего беспокоиться. И она, в общем, достаточно привыкала всю мою жизнь, когда я рос, ко всем моим вот этим вот заскоком йоговским. Действительно, тогда в те еще советские годы это, в общем, достаточно выглядело как бы странно, когда человек начинает вести какой-то другой образ жизни. И она никак не могла понять, как это так? Муж, жена, дети, я понимаю, я человек старой гвардии, старой закалки, вернее, старой этой как-то, образа жизни старого. А сейчас, что это, у тебя должно быть еще какие-то, помимо жены, девицы? Это как ни странно, она еще даже нормально съела. Потому что, во всех эпохи, мужики гуляют. По бабам гуляют, это как-то нормально. Но другая сторона. А твоя жена, у нее что, тоже партнеры? А что люди скажут? А что люди подумают? Что она шлюха? И знаете, на самом деле смех смехом, а ведь для обычного обывателя именно все предстанет именно в таком виде, друзья. И вы должны отдавать себе полностью отчет в этом, что для обычного обывателя будет это все именно так, все видится. Поэтому практиковать методы триады, даже если у тебя там много там партнеров или партнерш, то безусловно, сама по себе наглость идти против основного, как кажется, тренда всей цивилизации, хотя этого тренда, в общем-то, и нет. А цивилизация, честно сказать, тихо вымирает. Тихо-тихо вымирает, а растет за счет только стран третьего мира, где слишком недавно стала хорошая жизнь, они еще по привычке имеют много детей. Но согласитесь, но если ты такой ведешь образ жизни, если еще об этом говоришь, это двойная наглость. Да, тебя поймут, скажем, где-нибудь в Москве, точнее не то, что поймут, да дела никому нет, как ты здесь живешь. Хоть гарем себе заведи, в состоянии прокормить, в состоянии, все, никого не волнует, потому что в этом отношении как бы западная цивилизация, она дала такой достаточно универсальный момент в плане денег, что на Западе все молятся на деньги, и поэтому если у тебя есть деньги, тебя никто не трогает, наоборот, тебе все завидуют. И наоборот, говорят, о, может себе позволить, понимаете? Вот. А вот представьте, живете вы, скажем, даже если вы живете в России, живете вы в каком-нибудь городке маленьком, где нравы куда как более такие архаичные или патриархальные. И там вы должны помалкивать о своем образе жизни, не дай бог, так или иначе связанный, значит, вот с какими-то моментами сексуальности. Еще ладно, еще мужикам, может быть, и простят их эксперименты. А женщин раздерут на клочья. Просто раздерут. И надо отдавать себе в этом отчет, что, к сожалению, мир-то он такой с виду белый и пушистый. Или если у тебя много денег, ты можешь в наглую с вызовом, наоборот, там какая-нибудь киноактриса хвастаться, что у меня там был вчера один бойфренд, сегодня другой, завтра третий. Но опять же, если ты финансово сзади с тылу прикрыт, а если ты хоть в малейшей степени зависишь от того сообщества или социума, в котором живешь, то попробуй хоть слово скажи. В особенности я подчеркиваю женщину. Женщина в очень хреновом состоянии в этом отношении. На Западе, на самом деле, друзья, ситуация такая же. Это в нашем представлении на Западе уж совсем вольница. А там действительно есть большие города, та же Америка, Европа, где никому дела нет до других. Хоть что хочешь делай. Наоборот, некоторые даже в эпатаже пытаются привлечь к себе внимание. А в маленьких таких, знаете, этих городках, вот там я вам скажу, там все гайки моментально закрутят, только вы рыпнетесь, только кому-то что-то не понравится. И вы должны понимать, что в этом отношении, ну как бы, это вопрос общей вашей свободы. То есть она либо у вас есть, либо ее нет. И любая йога, вы помните, призывает вас к тому, чтобы ваша личная свобода увеличивалась. И если у вас есть это возможность, если вы не раб, вы можете себе такую наглость, как позволить практиковать любые практики, в том числе и сексуальные, и чихать вы на всех хотели, потому что вы от них не зависите. Знаете, вы как птица летаете над этим всем. А если вы, вот знаете, иногда показывают, птица, которая упала там и в нефть вляпалась, вот иногда показывают по телевизору, бедная там птичка, танкер пролил нефть, а птичка измазалась вся. Она лапками машет-машет, а взлететь-то не может. И вот так, не дай бог, попадете вы в какую-нибудь глубинку и застрянете там. А там все очень, знаете, там люди такие незамысловатые, простые, собственно. То даже при всем своем желании вы не взлетите. И у вас, конечно же, останется только лишь один выход, это переезжать. Но опять же, куда вы поедете? Даже если в нашей стране, там, скажем, если вы из глубинки поедете, скажем, в Москву, то тут вот недавно один из наших этих очередных начальников грозился эту опять прописку до уголовного преследования опять ввести. Это, вероятно, их мозги только и способны такое порождать. Нам больше ни на что не хватает фантазии. А представьте, ладно, это еще не самое. Представьте, вы живете в каком-нибудь ближнем зарубежье, в каком-нибудь стане или еще где-нибудь, на какой-нибудь окраине. Так вы еще здесь и как этот, гастарбайтер попадете со всеми вытекающими уже последствиями не гражданин. Или вам стало тесно, вы рванули куда-нибудь в Европу. Или еще куда-нибудь в Америку. Там тоже свои, в общем-то, в меньшей степени, но такие вот вещи... как говорится, накладывающие на вас ограничения. И вот, понимаете, это засада, это невидимая засада на пути. Пожалуйста, все очень легко осуществить, начинай практиковать. Только что скажут люди? Понятно, я маме говорю, да мне чихать, что они говорят, я их вообще в упор не вижу. Какие люди? Они что, за меня умирать будут? Нет, не будут. Они что, мне помогают там на жизнь себе заработать? Нет, не помогают. Вообще, откуда они взялись? А людям-то делать нечего, они только занимаются что? Обсуждением чужой жизни. Ну, это их смысл жизни в обсуждении чужой жизни. На что был контраргумент матери еще более жесткий. Говорит, ладно, хрен с вами, с детьми, да, а внуки как же? Ну, то есть, мои дети уже непосредственно. Что же будет говорить, что это вот ты в школе учишься, а вот твоя там мама шлюха? И, друзья, это совершенно не смешная ситуация, если начнет такое, как говорится, куда-то попадать в сферу, ну, людей обычных. А что касается вот этой среды детей, знаете, вот если есть ад. Ад это подростковый возраст, это ад. Вот более зверских, звериных отношений. А потом уже, знаете, кто постарше, либо часть отстреляли, либо сами вымерли, а кто выжил, тот уже облагородился. А это вот такой, как бы, очень-очень жесткий прослойка, жесткая прослойка. В нашей стране она совершенно жесткая, потому что у нас все перемешано. У нас в одной школе может, ну, грубо говоря, индийской терминологии могут учиться дети брахманов, белые и пушистые. Ну, а также могут такие деклассированные элементы учиться, по которым, понимаете, тюрьма плачет. И, собственно, непонятно, что вообще, как их разделить. А они все в одном этом котле варятся. И со всеми вытекающими последствиями. Вы понимаете, да, вот вроде бы мелочь, а какое имеет отношение какие-то практики триады, там мощнейшие мантры, ритуалы, которые там, прошу прощения, все темное снесут, к этому всему. Да в том-то и дело, что это вот невидимая часть, когда темное имеет возможность незаметно влиять на светлое. По вашему отношению, по вашему, как вам сказать... Ну, вы же все равно живете в социуме. Какой из этого выход? Ну, самый первый выход, который мы наблюдаем в странах Востока, также и здесь, на Западе, это предельная конспирация. Вот, 100%. Никто ничего не знает. Что, собственно говоря, и происходит. Точнее, и происходило, и до настоящего времени происходит. И когда мне в очередной раз говорят, ой, дайте нам кого-нибудь другого, кто нам в триаде бы поучил. А как же, ща я телефон наберу, позвоните. Будет он себя светить, да, первому встречному? Нет, не будет. Вы должны понимать, ну, деликатность ситуации. Но с другой стороны, если это все закрывать, то кто же узнает, что вообще такие практики есть? Их надо популяризировать. Значит, остается другая для вас стратегия. Это подготовить базу для такой наглости, как практиковать практики триад. Что это значит? Это значит следующую вещь. Вы должны быть самодостаточные, состоявшиеся люди. Вот чем в большей степени вы самодостаточные, состоявшиеся люди, тем в большей степени вы в меньшей зависите от этого темного. А чем в большей степени вы в меньшей зависите от этого темного, вы больше начинаете практиковать, и это темное пинком, прошу прощения, под зад, дальше от вас, значит, это любая практика сметает. То есть, как бы, круг замыкается. Понимаете, вот совершенно неочевидно. То есть вы должны быть эффективным человеком. Вы должны уметь себе зарабатывать на кусок хлеба честным трудом. Потому что нечестным долго так же не протянете. Любая нечестность, это с другой стороны темная будет вас держать за причинное место. Понимаете, не рыпнитесь. То есть вот на первый взгляд, все так просто, ура, триада, лети. А с другой стороны... За ножки-то держат каждого капитальненько-то. Приковали-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы же не просто так с луны свалились. Вы родились вполне у конкретного мамы и папы. Провели как-то детство. У вас есть друзья, знакомые, родственники. У вас есть дети. И вы как бы вплетены в этот социум. Вплетены. Поэтому, ой, как надо аккуратненько развязываться с этим. И как развязываться? Ну, безусловно, иногда кажется, что у меня было много денег, могу вести какой угодно образ жизни. Да, абсолютно правильно. Но только деньги, друзья, это очень пошло. Деньги всегда у вас будут, если будет прана. Тончайшая прана. Будет тончайшая прана, придет вам, как говорится, мысль, как и денег заработать. И усилий хватит, чтобы там сделать то, что надо. А не будет тончайшей праны, ну, деньги вещь такая, ну, как в какой-то степени они что-то помогают решить, что-то нет. Вот забор от соседей помогут построить. А вот чтобы они шептались там, нет, вряд ли. Наоборот, чем выше забор построите, будет, о, что-то тут нечисто там за этим забором. Вот. И это засада, друзья. Эта засада, она как бы, вот она не очевидная до тех пор, пока ты с этим не сталкиваешься вот в реальных каких-то практиках. Поэтому и для вас, соответственно, выход должен быть следующий. Либо вам придется, пока вы зависимы, держать это в тайне держать. А либо другая идеология, стать настолько самодостаточным, что вы сами будете всех учить жить. Не вас будут учить, а сами. Но для этого надо стать самодостаточным. Для этого надо, ну, как бы иметь наглость, вот иметь свое мнение. Это тяжело иногда бывает. Очень тяжело. Вот. Вот такая засада, одна из засад. Есть еще также масса других засад. Ну, вот следующую хочу обсудить с вами засаду. Она по практикам, вот вступление уже непосредственно в те или иные практики. Она касается, как ни странно, и мужчин, и женщин. Это когда просыпается механизм защиты продолжения рода. И, ну, давайте мы с вами такую вот вещь. По телевизору там время от времени говорят, что вот там завелся маньяк-насильник. Значит, там гоняется за женщинами. Но редко, когда вы, или вообще вряд ли, когда вы услышите, что объявилась маньячка-насильница, которая, значит, бегает и насилует мужиков. Да? Некоторые скажут, ну, здесь, в общем-то, физиология играет свою роль, там, прочие другие еще факторы. Да, действительно так. Но, как вы понимаете, ситуация симметрична. Если мужчина может изнасиловать женщину фактором энергии, то женщина очень хорошо умеет насиловать мужчин фактором сознания. Причем делает это виртуозно, быстро, просто, в общем, надругательство по полной программе, но только лишь социум не осуждает, потому что не понимает фактора сознания. Фактор сознания, знаете, он как бы бестелесный. Не за что ухватить, и мужик скажет, ой, как мне плохо. А да кто же ее слушать-то будет, как ему плохо. Вот, поэтому, как вы понимаете, механизм защиты продолжения рода, это такая фундаментальная вещь для понятия триады. Вещь, с одной стороны, священная, потому что он обеспечивает в долгосрочной перспективе нашу свободу, но в краткосрочной перспективе иногда он может такое наворотить, что полностью вам отравить все, как говорится, ваши лучшие годы жизни. Сегодня я вам написал послание, что берегите время, да? Средняя продолжительность жизни всех окружающих вас людей где-то длится в районе 700 тысяч часов. Вот. Идете вы по улице, скажем, Москвы, вокруг вас люди бегают, прыгают. Средняя их продолжительность жизни 700 тысяч часов. То есть, если они за 700 тысяч часов не обретут бессмертие, придется что делать? Умереть и еще раз родиться. И, ну, как бы в этом отношении, знаете, эти 700 тысяч часов для механизма защиты продолжения рода, это ничто по сравнению там с миллиардами и миллиардами часов ваших всех предыдущих и последующих жизней. И поэтому структура эта очень жесткая, очень зубастая. И в отдельно взятой вашей жизни или там фрагменте вашей жизни он вам может очень сильно отравлять существование. Именно поэтому есть эти маньяки-насильники. Почему? Потому что, знаете, иногда такая хреновая кармическая ситуация, что только таким способом есть хоть малейший шанс продолжение рода осуществить. Зверский, свирепый такой, животный. Ну и карма, вероятно, такая же. У женщин аналогичная ситуация, но только лишь не в плане, как говорится, насилия энергии, а в плане насилия сознания. То есть женщина может точно так же железной схваткой вцепиться в мужика, так, что тот не пикнет. То есть, или как знаете, обычно вот, если вы слышите во всяких таких бытовых разговорах, вот там, вертихвостка окрутила мужика, на себе женила, да, то есть это как в этом мультике, там, Ваня, я ваша навеки, а потом начинает, значит, из него веревки вить, кровь сосать, стерва. Вот, и это, друзья, случается сплошь и рядом. Потому что в этом отношении механизм защиты продолжения рода тоже очень виртуозно работает структурами женщины. Когда надо, мобилизует ее. То есть какая бы ни была стерва, но если вдруг подходящий самец попался на горизонте, механизм защиты и продолжения рода просыпается, заставляет эту стерву превратиться в какую-нибудь такую ангела небесного, такую лапоньку, такую вообще обходительную, добрую, чудесную. А, причем, как правило, механизм защиты и продолжения рода называет это влюбленностью высочайшей. То есть женщина в полной уверенности, что она там влюблена. А на самом деле просто проснулся этот механизм, зубастый, вот как тигр, вот чтобы впиться в мужика, да так, чтобы не отцепился. А мужики очень падки на женские слезы, очень падки на женские сентименты. Вот они, как это сказал классик, мягкий пластилин в руках женщины. Вот он на трибуне, там большой начальник, там полководец, президент, там, не знаю, кто угодно. А в женских руках он никто, он тает, из него можно лепить все, что только заблагорассудится. И это, об этом прекрасно знает механизм защиты продолжения рода у женщин. Безусловно, на подсознании иногда женщина сама до конца себе в этом не отдает отчет. Точнее, она догадывается, но она, как бы, знаете, эти все мысли выталкивает в подсознание туда, поглубже, чтобы не мешали, значит, это, работать. Вот. И вот очень часто мы видим такие сценарии, когда женщины, грубо говоря, насилуют своей псевдовлюбленностью мужиков. То есть только попался мужичок, такой более-менее подходящий, хватит его. Там, где и глазки, там и, значит, и туда, и сюда, в общем, мужик растаял, хватит его, значит, сожрали. Сожрали мужика, несколько месяцев, она опять же лапонька, она обходительная, она там ему и приготовит поесть, и постирает, и уберет, и все на свете, и сама паинька, и с родителями будет там, ну, мужчина, безусловно, там, сама обходительность. В общем, все совершенно великолепно. Почему? Потому что механизм защиты продолжения рода сделал очень хитрую вещь. Он сыграл вот на этом факторе стремления женщины к сознанию. Он изыскал резервы праны, чтобы ее на 2-3 месяца хватило, а лучше на пару лет. И, как бы, знаете, покрывает все расходы вот из этого источника, ну, как бы источника праны, а так как праны-то, собственно, нет. Взять ее можно вот из этих всех сфер, которые близки к влюбленности. То есть одну часть мозгов женщине запудрить, сказать, что она влюблена, и на этом она мобилизуется, но эту мобилизационную прану использовать на то, чтобы она охмурила мужика. И так, чтобы она вокруг него бегала, прыгала, плясала, значит, все там, вот. Но так длится, как вы понимаете, недолго. Рано или поздно, это потому что этот механизм, он как бы антивлюбленности, и влюбленность очень быстро теряется. А прана исчезает, и вот мгновенно там женщина может из лапоньки, заботливой подруги, там, мечты всей жизни, мечты поэта, как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер, превратиться опять в свое естественное стервозное состояние. И опять же, уровень праны падает, и вдруг сама женщина понимает, да, вот она хапнула мужика, да, она его оторвала, то есть вот она его получила, вот тигрица получила его, все. А, ну, сработал, знаете, как это, насильник схватил жертву, да, все, сделал все свои дела, а потом охладел к жертве. И вот та же самая ситуация очень часто наблюдается вот в таких моментах отношения мужчины и женщины, друзья. Это крайне опасная засада на пути триады. Почему? По той простой причине, что в момент такой, как говорится, экзальтации, или когда тигрица вышла на охоту, она будет играть в любые игры. Вот скажите такой женщине триада, она скажет, да, да, именно триада, я всегда была самая первая триадчица, и сейчас пойду за тобой, дорогой, в любую триаду. Но только до поры до времени, пока в тебя так не вцеплюсь, да, чтобы потом ты от меня не отделался никак. И вот на такой, как бы такой вот, вот на желании получить мужика огромное количество женщин идут в триаду. Но это уже опытный факт. Это, друзья, это те засады, это те провалы, за которые заплачено морем страданий у бедных мужиков. Да, то, о чем я знаю, почему? Потому что, ну, как говорится, знаете, такие эти... Из поколения в поколение передается печальный опыт, что вот есть такие на пути гиблые места, о путник, если ты туда попадешь, ты хрен выберешься оттуда. Вот. Вот. И поэтому, мужики, бойтесь молодых красивых девушек. Бойтесь, это может быть такая замануха, это может быть такой провал в вашей жизни. Причем, не, вот он подстроится под все ваши устремления. Триаду вы хотите? Превратится это все в триаду. Значит, захотите наоборот брахмачарию? Вот будет брахмачария рядышком, не боже мой. До тех пор, пока у вас, значит, кусок, значит, у вас не вопьются и, значит, не... И это, друзья, это факт. Это факт. И поэтому, да, и теперь вот еще такой момент. Подобно тому, как в каждом мужике где-то есть зачатки такого, знаете, этого самца, который там самку хочет, заложено. Подобно этому в каждой женщине есть такой механизм. И вот по-настоящему в триаде женщины остаются лишь только те, кто, с одной стороны, прекрасно понимают, что такое есть. Потому что это должно быть, это механизм защиты продолжения рода, он свят. С точки зрения продолжения жизни, женщина может притвориться, играть в любые триады, если это приводит к рождению потомства, то есть к выполнению родовой йоги. Вы помните, перед родовой йогой все немеют, как Остап Ибрагимович Бендер, помните, немел и преклонялся перед уголовным кодексом. Точно так же и здесь, все немеет перед родовой йогой. Это детишки, это священно. Семья в этом отношении, где есть дети, священна. И поэтому механизм защиты продолжения рода, вот в эти ваш промежуток времени вашей жизни, 700 тысяч часов, точнее еще более узкий промежуток времени, несколько там, не знаю, лет, десятилетий, ой, как может из вас веревки повить, милые дамы. И вы должны понимать, что это в вас есть. В вас есть желание самца. У вас есть желание этого самца хапнуть и никого к нему не пускать больше. У вас есть желание, как только вы получили этого самца, или вот-вот получите, не обращать внимания на других самцов в принципе, потому что нельзя гнаться за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Но это все идет в прямую противоположность от концепции триады. В этот же момент, когда женщина хочет получить свое, ну, самца, сознание, она пойдет на любые шаги. Она бросит семью, бросит малолетних детей, бросит свою работу любимую, которую она могла там добиваться всю жизнь, рассорится со всеми, с подружками, с друзьями, с родителями, с соседями, со всеми. Вот буквально, то есть, как говорится, в ней просыпается такой очень... Действительно такой страшный механизм, вот собственный, вот схватить и удерживать, вот любой ценой. И если, допустим, женщина, вот опять же, мы говорили об этой теме, почему женщин так не любят ортодоксальные религии, обратите внимание, ни в одной из мировых религий вы не встретите женщину, там, какого-нибудь там высшего священнослужителя. Религии разные, обратите внимание, самые разные, начиная от буддизма, вроде бы, ну куда уж там демократичнее, заканчивая какими-нибудь там более такими для Запада традиционными, не встретите. Почему? Опытный факт. Если там архи, важное лицо в этой иерархии духовная женщина, и если, не дай бог, в ней просыпается этот механизм, слетают все поучения о философии, о нравственности, о религиозности, о чем угодно. Женщина идет в разнос. Причем одна часть ее понимает, что она идет в разнос так, что все, вот, все будет уничтожено вокруг, но она ничего не может с собой поделать. Ничего, и вот и все. Вот хоть что угодно делать. И это крайне опасная вещь, друзья. Чрезвычайно опасная вещь при вхождении женщин в триаду. Ну, типичная ситуация. Типичная, потому что она наблюдается достаточно часто. Скажем, есть муж, есть жена. И вот решили они, как говорится, ну, йоги, йогини, я сразу говорю, это люди не социума, это люди, такой предельный такой случай, самодостаточные, финансово, эмоционально, ментально, значит, ни от кого не зависящие, то есть две самодостаточные личности. То есть факторов влияния извне нет. Интересуются, скажем, самопознанием, рано или поздно доходят до вопросов, связанных с сексом, рано или поздно доходят до этих тайных поучений, рано или поздно начинают понимать, что это действительно единственный ресурс для вот этого рывка. Дальше, если идти быстрыми методами, других просто нет. И надо вовлекаться. И дальше начинаются чудеса. Женщина может, с полной, любя своего мужа, с полной уверенностью вовлекаться в триаду, думая, что она идет в триаду. Но если, не дай бог, в триаде, вот она решила сделать какую-нибудь безобидную практику, скажем, пригласить на белый танец партнера. Я это сейчас не говорю о сексе, друзья. Почему? Потому что женщин, на самом деле, женщинам секс до фонаря. Им нужна влюбленность. Им нужен, знаете, сознание. Будет для женщины сознание, влюбленность, будет и секс. Это для мужчины по-другому, ему, как говорится, больше секс подавай, а потом уж, значит, все остальные эти тонкие моменты, да. И вот такая женщина вовлеклась, скажем, в практику. Самая нейтральная практика взаимодействия мужского и женского, где надо пригласить на белый танец другого мужчину. И она его приглашает. И вот они танцуют, ну я образно описываю вам практику. Действительно, никакого секса, ничего. Но, понимаете, энергия полей, энергия мантр. Соблюдены все правила, начало практики, практика, завершение практика. Соблюдены вся структура. Есть те, кто выполняет практику, есть ведущие, есть наблюдающие. Все это приводит к тройной концентрации праны. Все в другом мире, понимаете, как в параллельном измерении все происходит. И, безусловно, этим самым что делается? Ну, провоцируется та часть, что вот эта вот негативная карма, которая затмевала глаза в отношении своего собственного мужа, она быстро перетерлась, и вдруг другой мужчина, которого она пригласила на танец, предстал ей принцем. Вот все мгновенно. Она мгновенно, следующее, да, все, вот, дальше всегда развивается по одному и тому же событию. Все, она о нем думает, она ни о ком больше думать не может, он для нее там царь, бог. И если вот, начиная с самых первых шагов, не контролировать, чтобы женщина, допустим, сперва на белый танец одного мужчину, потом другого, потом третьего, потом четвертого, чтобы их сразу было четыре. Если этого не сделать, если нарушить эту последовательность, ну как, если это очень жесткое правило, это как раз, вы понимаете, да, продолжение закона 4 и 5, пройдет следующая вещь. Она моментально забудет про своего мужа, она моментально переключится на другого партнера, потому что вот из-за силовых действий и практики он будет бог. Моментально механизм защиты продолжения рода высветит его как потенциального очень хорошего отца будущих детей. Запустит программу в двух направлениях. Первое, это как бы псевдовлюбленность. Ваня, я ваша навеки. Второе, это воспоминания вырванных лет из жизни. То есть перед глазами пронесутся, знаете, как у умирающего. Все, и вот как меня обидел даже мой любимый муж, там посуду не помыл, как он мне цветы не подарил, на меня внимания не обращал, у меня была тяжелая там юность, детство. И все перед глазами. То есть вдруг ощущение, что вся предыдущая жизнь это был ад. И вот наконец-то он пришел, да? Все, женщина никакая. Механизм защиты продолжения рода начинает раскручивать. Она уже, не дай бог, это вот была практика, ну, с одним партнером. Все, она уже начинает и на работе о нем думать, и дома. и начинает искать всяческие видимые и невидимые предлоги, чтобы лишний раз с ним побыть, чтобы как-то там, как позвонить ему, спросить какой-нибудь вопрос, ну как дела, там, любого плана, лишь бы хоть как-нибудь, вот все, она превращается в зомби. Она уже не контролирует ничего, знаете, как маньяк, у которого ударило в голову, все, вот он уже, если сейчас, значит, не это, то он свихнется, да, то есть аналогичная ситуация, друзья, ничем не отличающаяся, симметричная ситуация, и вот она уже превращается в охотницу. И вот что самое обидное, что она входила в практику не как охотница, она просто слишком глубоко зацепила свое причинное тело, где действительно негативные отпечатки из этой жизни, из предыдущей жизни. И вот с позиции этих отпечатков, действительно, вся предыдущая жизнь или жизни кажется сплошным адом. А вот тут, наконец-то, вот партнер, мечта, вот просто мечта. И начинаются, друзья, чудеса. Все вот эти вот триадные вещи идут в разнос. Я был свидетелем, надо сказать, кажется, я знаю не понаслышке такие ситуации, я как-то наблюдал со стороны, мне приходилось быть... Как это? Наблюдать. Ну, знаете, тройная практика, ведомые, ведущие, наблюдатели. Это не дай бог. Все, женщину несет, она отключается. Причем ей кажется во имя великой влюбленности. Вот. Она в полной уверенности, что это вот это та влюбленность, 9,5 минуты, ты уже в космосе. Вот, в полной уверенности, только она не понимает, что механизм защиты продолжения рода начинает ей, как знаете, мышка, кошка-мышкой начинает ей играть. Она идет в разнос, она, ну, то есть это страшно. Это страшно на самом деле, если это как пожар, который вырывается и сжигает все вокруг. Знаете, хорош огонь в печке, сидишь и греешься, или в сауне, сидишь и паришься, да? Но не дай бог, он вырвет, и это все как полыхнет. Ой, это страшно на это смотреть, сразу же нужны эти огнетушители, эти бронзбойты, пожарные команды, заливать пеной это все, знаете, чтобы не дай бог это все это значит это понеслось. И это крайне опасная вещь, потому что вход в триаду, вот он вроде простой, да, ну зайдешь, не будут... Вот соблюдены правила, что у женщины должно быть как минимум два, помимо мужа, два или более партнеров. Можете ковырнуть бомбу, оставшуюся с предыдущей жизни на уровне причинного тела, женщину понесет, про все забудет. Моментально симпатии, антипатии включатся. Моментально муж безразличен, отвратителен. Все остальные мужчины отвратительны. А вот тот партнер, с которым первый раз была вовлечена в практику, Бог. Вот наблюдаются такие очень-очень тяжелые такие моменты. Если это случается, все остальное разваливается. А поэтому очень жесткая регламентация. Да, и как это начинает, какие критерии того, что все выходит из-под контроля? Первое, что пытается сделать женщина в этом состоянии, вы должны понять, что она, как знаете, как это вот intoxication, да, как опьянение. Она опьянена, она не соображает, что... Она хорошая женщина, хорошая егиня, все у нее замечательно, только она в состоянии, знаете, как это сказать, ну, невменяемости, да. То есть вот эта вот утонченная майя играет отрицательную сторону, это очень опасные вещи, друзья, очень опасные. И она будет делать зло вокруг себя, но в душе будет ей казаться, что она наконец-то стремится к сверхдобру или к сверхцели, или вот к действительно смыслу своей жизни. Смутно-смутно будет догадываться, что кому-то плохо. Моментально механизм защиты продолжения рода, он включает женскую логику. Я как-то вам давал ссылку на известное это самое произведение Беклемишева. Значит, почитайте, кто не читал, или освежите в памяти. А женщина начинает, ну, так, знаете, я использую грубое выражение, бабскими методами бороться к сознанием. А какими бабскими методами? Ну, как вот, энергией, нелогичностью. На любое логичное заявление, что ну, вот, вот должны быть там начало практики, практика, там, конец практики, ну, может последовать такое заявление. Да у тебя вообще перышко на голове, что тут вообще стало? Пошел отсюда вон, да, там, или... Ну, что-нибудь такое, вот знаете, вот нелогично ниоткуда. Так, раз такой выпад, и, все, и никто не может понять, что, что происходит. Вот, и, ну, и вот, вот, ну, как бы, перевод темы в другую плоскость, там, вот, знаете, вот такое, то, что обычно всегда раздражает мужчин, доводит до белого коленя, мужчины после чего начинают там посуду бить, гневаться, матом ругаться, как правило, все. Вот, значит, и ситуация такая, что самое первое, вырваться из рамок практики. То есть вот есть начало практика, есть практика и завершение практики. Все, женщине уже тесно, она начинает вырываться. Потом есть какая-то периодичность практики. Практика должна быть тогда, тогда, тогда и тогда. Все, никаких правил, она теперь сама знает, когда что должно быть там. Практиканты, ведущие наблюдатели, все остальные лишние, да, вот есть я и, значит, мой Вася, да, все остальные, я уже сама богиня. Потом, очень часто, ну, такая вот, на уровне шизофрении даже такой, вдруг начинает, я, кстати, описывал несколько лет назад, это очень страшная, на самом деле, ситуация, вдруг иногда такая женщина начинает себя мнить богиней. Вот я богиня Шри, каждое мое желание священно. Ну, вот идет то, что называется причинная шизофрения. Друзья, это очень утонченная работа механизма защиты продолжения рода. Я напоминаю, это священный механизм. Мы не имеем права его отключать, потому что иначе мы вымрем, как вид. Вот. Но с другой стороны, я вас уверяю, вот все, что знала женщина, все, что она слышала, любую информацию, любой способ повлиять на ситуацию в свою сторону, она моментально будет использовать. Любые рычаги, которые, вот, о которых она знает. Вот чтобы добиться своего. Еще раз, друзья, крайне опасная ситуация, если хоть немножко нарушаешь вот эту технологию пути. То есть войти в триаду для женщины очень тяжело, может спровоцировать, ну, Бог знает на что ее. Поэтому вот эти моменты, о которых говорят начало практики, практика, завершение практики, ведущие, ведомые наблюдатели, жесткая синхронизация по времени, практика тогда-то, тогда-то и тогда-то. То есть, вот знаете, вот такой как бы календарь, такие временные рамки, пум-пум-пум. Потом рамки направления энергии сознания, так, вот практика с одним партнером, тут же с другим. Тут же с третьим, тут же с четвертым, только потом опять же с тем же самым. Не дай бог пропустите, все, вот проснется в женщине. Это сильные, вы понимаете, да, быстрые методы, они на то и быстрые, они и быстрые, большая скорость. Но малейший зазевался или поехал не по правилам дорожного движения, ой, как рискуешь. Иногда проходит, иногда не проходит. Такие номера, знаете, на красный свет ехать. Вот. Все очень-очень жестко. Как только, я не знаю, я рассказывал вам или нет эту историю. Ну, я был свидетелем один раз, не хочу подробности, конечно, ее, она не имеет отношения к триаде. Но, в общем, была такая ситуация, что надо было, когда я учился, надо было по химической, сколько там времени у нас? Да, вы все так на часы смотрите. И если кому-то, друзья, кто-то опаздывает, значит, в записи дослушайте. Надо было сварить одно химическое вещество, очень своеобразное. Женщина, которая, ну, химик, которая руководила этой работой, она была опытная очень женщина, очень опытная. А в 60-х годах, когда там взрывчатку варили, первую надо было взрывчатку делать, новые вещества, постоянно взрывалась эта взрывчатка, и у них рефлексы до автоматизма. Она, значит, такая вот там пробирка, сосуд, колба и, как это называется, водяная баня. И там, значит, такая вот хрень вращается, чтобы реакция перемешивалась, чтобы, не дай бог, где-то в одном месте сильнее не нагретась, а там еще что-нибудь. И вот я был один раз свидетелем такой сцены, что там один из студентов зазевался. Действительно, реакция вышла из-под контроля. Знаете, вот как вот в фильмах иногда такой дым бурый повалил из этого, из горлышка этой пробирки, значит, колбы. Мы все такие стоим, рот открыли, а эта женщина, вот знаете, Егидя, на автопилоте, сама смотрит, так вот, рукой там что-то, стол стоял, какие-то там приборы, какой-то, по-моему, гаечный ключ ей попался, вот она вот ее так хватает, доля секунды этот гаечный ключ летит, разбивает эту колбу, и все сливается в воду, реакция моментально прекращается, все, все спасены, все живы, взрыва не состоялось, все радостные, лабораторная работа прошла успешно. Вот, я помню, я тогда был, конечно, это был шок, что вот все вышло из-под контроля, что вот да, действительно, но еще больше на меня впечатление произвело реакция этой Егини, преподавателя, да, которая вот моментально, как только что-то начало выходить из-под контроля, включила самоликвидатор, ну, в таком, в хорошем смысле слова, все, раз, практика прекращена. И вот... Та же самая ситуация и с девушками, которые, ну, должны, так сказать, хотят, вернее, вовлечься в триаду. Вы сами, не, вот в мгновение ока можете вдруг осознать, что вас понесло. Вдруг вселенская влюбленность открылась. Муж, жена, муж, дети. Какой муж, какие дети? Можно сказать, ради этого вся жизнь предыдущая была, все страдания. И если вы опытное единение, вы должны понять, все, механизм за вас взялся, вы идете в разнос. И надо срочно прекращать эти все эксперименты до следующего раза. Вот, то есть, и этому, ну как бы это тоже такая составная, знаете, это те мелочи, от которых, ой, как много зависит всего. Пойдет это все или не пойдет. Так, друзья, вопросы есть? Да, пожалуйста.
А бывает ли у женщин механизм продолжения рода по мужскому типу?
К какому?
Когда наоборот тянет взаимодействие сразу с несколькими мужчинами.
Они... Да, я понимаю. Нет, бывает, бывает. Знаете, на самом деле, вот как вам сказать, вот все, что я вам говорю только верхушку айсберга из того. Вообще я хочу, чтобы мы все, ну как бы систематизировали все, допустим, известные, ну в том числе и мне, такие выходы. Иногда бывает такая вещь, тоже не менее опасная, когда вот, как правило, это случается у той же самой Егини, но уже во втором, ну как, следующий этап, когда, да, после обжегшись вот таким образом, и она сама начинает бояться, ну, того, что она называет влюбленностью. Ну, вот ситуация, опять же, да, вот мы рассмотрели ситуацию, йог, Егиня, семья, дети, живут, ни от кого не зависят, любят, семья, или то, что называется вторая стадия йоги влюбленности, не собираются расходиться, все замечательно, все чудесно. Потом допускается ошибка, и Егиня вовлекается в практику там один на один с другим, бешеная влюбленность, вплоть там до разрыва семьи и оставления детей, вплоть до там прекращения, то есть, как правило, женщины, кстати, очень, как вам сказать, в этом состоянии очень злые. Все, какая триада, никакой триады быть не может, это все, что называется, мракобесие, вот мой там Ваня, вот-вот-вот, да, все остальное, то есть она заполучила. Она его хватает, вот эта вот страшная влюбленность, да, такую гипотетическую сценарий нарисуем. Все, она с ним начала жить как муж и жена. Вот были вроде как вовлечены в практику, а все, знаете, всех раскидали, площадку снесли бульдозером, забыли про тантру, про йогу, про триаду, все, с чистого листа. Вот они теперь сами с усами, им никто не нужен. Ну и потом случается следующее. Да, действительно, всплеск, как кажется, влюбленности, потом проходит несколько месяцев или несколько лет. Прана ушла, и вдруг потом, знаете, к наваждению у этой Егини ушла, и она смотрит, боже мой, с кем я живу-то, да? И сперва охлаждение, потом раздражение, причем охлаждение может быть сексуального плана, не хочется с ним заниматься сексом, вот физически не хочется. А механизм защиты продолжения рода уже понимает, что надо уже по-другому, но женщина-то помнит, как она обожглась однажды. И он начинает, как говорится, иногда продвигать вот другие сценарии. Пусть будет гарем мужиков. Я буду такая, знаете, это принцесса, да, а вокруг это Екатерина II, а вокруг меня фавориты. Вот. Ну, то есть там много таких ситуаций, они иногда увязаны. Логика примерно одна и та же, что, ну, как бы два раза очень тяжело женщину, скажем, на влюбленность поймать. Вот те, кто пережили безответную влюбленность, они как бы с каждой следующей безответной влюбленностью как-то немножко оставляют внутри себя островок незатронутости. И с одной стороны, это вроде как хорошо, но с другой стороны, они подменивают таким образом свое естество энергии на псевдоестество сознания. То есть как бы они внутри себя начинают как бы вести как мужчина, наблюдающий, не вовлекающийся. У этого есть очень хорошие положительные стороны, что используется, безусловно, в практиках триады. Но при одном условии, значит, что есть вот эта вот составляющая, о которых мы с вами говорили на предыдущих лекциях, составляющая абсолют. Вот абсолют. Вот даже если есть момент переключения на абсолют, на высшее, тогда да. А если нет, то, как правило, все равно женщина начинает потом ловить себя на мысли, что она имитирует свою жизнь. То есть она как бы придумала, она как бы сама придумала правила игры, сама подстраивается, сама, ну, как знаете, как шахматы с самим собой играть. То есть раз, пошел потом, ну, за мужчину. То есть там сложно, но сейчас нету времени на более подробно. Еще вопросы есть? Так, ну давайте, леди first.
Может ли женщина войти в триаду, не имея мужа Егина?
Может, конечно, безусловно, может. Да, да. Очень, вот я говорю, это очень опасная ситуация именно для, во-первых, это вот мы описали ситуацию, когда вовлечены были в триаду мужчина и женщина, да? Вот теперь помножьте на 10, и это будет опасность для женщины, которая вовлекается в триаду без мужчины. Это вообще самый ужасный момент. Поэтому, видите, какая здесь ситуация? Для таких женщин вообще надо, ну как, идеология следующая. Никогда не должно быть две подряд практики с одним и тем же партнером. В принципе. Вот в принципе не должно быть. То есть вот иначе все, мгновенно первый, вот кто там задержится на 2-3 раза, будет ее мужем. Уже опыт показывает. Вот. Поэтому это наиболее опасный вариант. Но с другой стороны, если выполняются все, ну, вот эти вот предписания, о которых, ну, как технология выполняется, то с другой же стороны, это самый, как вам сказать, хороший способ найти для женщины себе мужа. Почему? Потому что это будет уже не слепой выбор от безысходности, когда вот механизм защиты продолжения рода проснулся и заставил вас схватить, значит, первого попавшегося. Нет. А это такая ситуация, когда вы вот этой вот комбинацией с разными партнерами не даете проснуться механизму защиты продолжения рода, и у вас есть возможность более объективно посмотреть на одного, на другого, на третьего, четвертого, уже вот без этого подсознательного страха остаться одной. Для женщин это очень страшно остаться одной, очень страшно. И это правильно. Механизм защиты продолжения рода с вас не слезет. Он будет вам отравлять жизнь самыми изощренными способами. Вот. И поэтому вот такая ситуация, да, попробовав с несколькими партнерами, пригласив каждого из них на белый танец. Друзья, практики триады, знаете, вот я специально говорю, что там сексуальность. Да, до сексуальности, как, да не знаю, до Китая. И то, там очень много практик, они обычные практики. Вот просто там, как, разыграть сценку, вот знаете, как вот в натья-йоге, разыграть сценку из жизни, как актеры играют. Собственно, на этом-то и построены многие практики. Вот, и тогда получается следующая вещь, что женщина перестает, ну, то есть, она более осмысленно выбирает себе именно мужа. А вы помните, что муж, согласно идеологии триады, это муж, согласно родовой йоге. То есть, отец будущих детей. И тот человек, которого будете терпеть, когда вам и хорошо, и плохо. Вот, поэтому, с одной стороны, как бы Если не соблюдается процесс, да, о, это ужас. Вообще, как правило, даже я знаю такие группы людей, которые не брали вот в своей практике, если девушка одна, все. Вот мужчина один еще куда ни шло, а вот женщина одна, нет. Но с другой стороны, если все грамотно использовать, то это очень хороший, надежный способ действительно, ну, не ошибиться со своим мужем будущим. Или, во всяком случае, сделать минимальную ошибку из всех возможных ошибок. Еще вопросы были? Да, пожалуйста.
Такой вопрос. А как же все-таки не попасться на эту уловку, скажем, женщины-насильницы, которые готовы на все пойти.
Да, я, если честно, видите, я не рассчитал времени, я как раз и хотел об этом сказать, поэтому давайте я сделаю анонс следующей лекции. Значит, для того, чтобы мужчине не попасться в лапы женщины, женщине-насильницы, чтобы она своей влюбленностью его, псевдовлюбленностью его не изнасиловала, потому что любой мужчина начинает таять, когда к нему девушка подходит и говорит: «Я в вас влюблена». Все, мужик беспомощен. Бери его голыми руками, друзья. Лепи из него, что хочешь. Знаете, эти самые, как его, кто-то у нас архитектор был великий. Пластилин. Вот, значит, чтобы мужчине не попасться в такую ситуацию, которая на самом деле очень хорошая ситуация, если мужчина не вовлечен в практику триады, если это обычная ситуация, отдавайтесь в пасть девицы, это хорошо, а? Вот если женат мужик, ой, хреновая ситуация, мы поговорим на эту тему в будущих лекциях. Друзья, вот это вот мелочи, да, вот чем мы сейчас занимаемся. Не достижение точки йоги, понимаете, да? А мелочи, как вообще, с чего начать. Вот, мы поговорим. Да, так вот, давайте мы эту тему также на заметочку, надо ее запомнить. Вот, так вот, чтобы мужчине не попасться, давайте мы следующую лекцию про это поговорим. На самом деле вы и сами можете догадаться, если вы свято соблюдаете все моменты триады, о которых мы вот уже 27 лекций с вами говорим, а это 28, то вы не попадетесь. Вы помните, какое самое сильное... защита. Первый, второй и третий принцип йоги плюс абсолют и высшее я. А если вы научитесь быть самодостаточным или общаться с абсолютом один на один вне женского тела, в том плане, как в медитации вы настраиваетесь на принцип, значит, породивший эту вселенную в образе, там, я не знаю, ну, знаете, как в этом, богини Шри, вот в этой Шри-виде, там, или, не знаю, там, и так далее, да, то, в принципе, в эмоциональном плане у вас возникает этот духовный островок незатронутости. И вас очень тяжело поймать. Очень тяжело, но не стопроцентно. Почему? Потому что богиня, ну если опять же словами Шривиди, богиня Шри сознательно оставила такую лазейку. Поэтому, строго говоря, это не стопроцентная защита, ну в таком, что вот все уже ничего, а ну как бы, как повезет. Да? Но еще раз говорю, друзья, это не самый плохой вариант. С точки зрения родовой йоги, это может быть один из самых лучших вариантов, когда девушка влюбляется в юношу. Это самый лучший вариант. Ее надольше хватает в совместной жизни, да, дети успевают подрасти уже к тому времени, когда уж совсем не в моготу становится. Вот, ну мы попозже немножко поговорим, более развернутое. Еще был вопрос. Все, так, да что же вы, не бойтесь, друзья, знаете, вот я вам скажу такую вещь, вот гораздо страшнее, когда нет такой тигрицы, которая хочет тебя съесть, вот это уж совсем приговор, знаете, как бы карма отрицательная в том плане, что, знаете, неуловимый Джо, почему он неуловимый, а потому что кому он нафиг нужен, вот, это самый предел отрицательности кармы, когда вас хотят кто-то съесть, вы как минимум вкусненький, вы понимаете, да? Все мои слова имеют смысл только лишь в одном случае, если вы все изучаете первый, второй, третий принцип йоги, а дабы вы не забыли, что это такое, значит, мы сейчас давайте проведем медитацию, а медитацию проведет Михаил.
Ну что ж, садимся прямо.
Выпрямляем спину, шею, голову и закрываем глаза. Расслабляем свое тело. И вспоминаем первый принцип йоги, который говорит нам о том, что нельзя причинять вред живым существам без всякой на то необходимости. Но ситуации бывают разные, и не причинять вред мы не можем. Если возникает спорный вопрос, то мы должны поступить так, как велит наш долг, не больше и не меньше. Вспоминаем этот принцип и про себя говорим: «Я хочу быть добрым, и я буду добрым». Теперь вспоминаем второй принцип йоги, который говорит нам о том, что нашей жизненной силы и времени хватит на достижение любой цели, если мы не будем отвлекаться по мелочам. Поэтому, когда мы принимаем какое-то решение к действию, то мы должны себя спросить, а ведет ли это действие к достижению моей цели? И если это действие уводит нас от достижения этой цели, а цель может быть любая, в работе, в учебе, в творчестве, в йоге, то мы отбрасываем это действие как ненужное. Этот принцип также называется принципом эффективности. Запоминаем его и говорим про себя: «Я хочу быть эффективным, и я буду эффективным». Также, если мы хотим идти быстрыми методами, а йоги и триады являются быстрыми методами, мы должны принять третий принцип йоги, который говорит нам о том, что ничто не может нам причинять вред и страдания. И если вдруг мы можем кому-то помочь избавиться от страданий, и этот человек хочет этого, то мы должны помогать избавиться от страдания. Запоминаем этот принцип и говорим про себя: «Я не буду страдать, и я буду помогать тем, кто хочет избавиться от страданий». Также главным условием для реализации йоги является то, когда все живые существа вокруг счастливы. Для этого мы переносим наше сознание в центр груди и видим прекрасный цветок. Видим таким, какой нам хочется. И произносим про себя фразу: «Да будут все живые существа счастливы». И видим, как наше пожелание выходит из этого цветка в форме волны света, заполняет наше тело и распространяется во все стороны, заполняя всю Вселенную. И мы желаем счастья всем тем, кто нас любит, всем тем, кого мы любим, всем нашим близким, родным. Пусть они будут счастливы. Снова возвращаемся в центр груди, к нашему цветку. И произносим фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как пожелание заполняет наше тело, зал, распространяется на всю Вселенную. И мы желаем счастья всем тем существам, которые не знают нас, которых не знаем мы. Мы их не знаем, но пусть они будут счастливы. И, наконец, третий раз мы возвращаемся в центр груди и произносим фразу: «Да будут все живые существа счастливы». Видим, как наше пожелание распространяется во все стороны, заполняя тело, зал, мгновенно распространяется по всей Вселенной, доходит до самых мрачных уголков этой Вселенной. И мы желаем счастья всем тем,
кто, может быть, нам желает зла, и либо мы желаем зла, может быть, кому-нибудь. И даже если они нам желают зла, мы же желаем им добра. И пусть их ситуация изменится к лучшему. И если они будут счастливы, то им будет не до нас. А мы избавляемся от негативной кармы. И пусть они будут счастливы. Теперь поднимаем наше внимание в центр, в точку над макушкой головы. Про себя произносим мантру «Ом Хрим Хрим Хрим». Или можно произнести даже вслух. Наверное, так и сделаем. «Ом Хрим Хрим Хрим». И представляем учителей над макушками голов. Либо, если нам трудно представить учителей, представляем наших родных, маму и папу. Маму и папу, мама и папы. Маму и папы, мама и папы и так далее. Йога утверждает, что так мы обязательно дойдем до учителей. Ведь в нашем роду в любом случае были учителя, прародители. Представляем их, машем ручкой и просим их помочь нам понять правильно знания, вести нас по этому пути. Ведь они скромные, и они помогают только лишь тогда, когда мы их попросим. Им не нужно ничего от нас, они хотят лишь того, чтобы мы были счастливы. И мы благодарим их за то, что они нам помогают. И еще раз просим их помогать нам. Теперь делаем свободные 5 вдохов и выдохов и завершаем медитацию.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru. Мы приглашаем вас посетите наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.